Знатоки.
Российская армия в 2021 году получит около 3500 единиц новой техники. ВМФ России пополнит свой боевой состав двумя стратегическими атомными подводными лодками класса «Борей-А». Это князь Олег и генералиссимус Суворов. Они вооружены баллистическими ракетами «Булава». Ракетные войска стратегического назначения получат 13 ракетных комплексов с межконтинентальными «Ярсами» и гиперзвуковыми «Авангардами». Начнутся серийные поставки модернизированных истребителей-бомбардировщиков Су-34М. Также военно-космические силы ожидают обновленные стратегические бомбардировщики Ту-160М. Первые образцы зенитных ракетных систем нового поколения С-500 «Прометей» усилят российскую ПВО. И также многое другое. Всего на закупку и модернизацию вооружений будет потрачено 2/3 военного бюджета. О военных новинках побеседуем прямо сейчас на связи со студией «Радио Спутник», преподаватель военного университета Министерства обороны России, кандидат военных наук, полковник в отставке Владимир Корякин. Владимир Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Васильевич, да. Ну, давайте отдельно по родам войск начнем с военно-морского флота. Вот я уже перечислил атомные подводные лодки класса «Борей-А» и баллистические ракеты «Булава». Ну, «Булава» нам уже известна, но, насколько я понимаю, там тоже, да, какие-то модернизированные варианты.
Ну, в частности, конечно, эти крейсеры «Князь Олег» и генералиссимус Суворов, они уже идут в модернизированном варианте. Это два «Борея». Вот, и здесь, конечно, это прекрасно. Но что касается остальных флотских вооружений, то они довольно, список довольно скромный. Получается, что одна «Варшавянка» для Северного флота. Это, так сказать, дизельная подводная лодка, такая считается самой тихой, так невидимой лодкой. И два корвета для Тихоокеанского флота, а также один «Буян», ракетный катер с калибрами. Вот, собственно, пока и все. Вот. И остальные, значит, вооружения у нас идут уже по другим видам вооруженных сил.
А как же модернизация уже старых и проверенных кораблей?
Но модернизация пока о нем Министерство обороны, конечно, не информирует общественность. Ну, естественно, что эта модернизация идет, но они не так широко известны, как о тех прорывных, как говорится, разработках и вооружениях, которые сейчас, собственно, и приводят в беспокойство США и НАТО.
Угу. Вот. Владимир Васильевич, позвольте, да, еще со флотом закончим. Вот в Минобороны заявили, что ВМФ продолжит в 2021 году принимать на вооружение ледокольные корабли и суда ледового класса, и это приоритет развития ВМФ.
Да.
Можете объяснить нам, почему?
Очень правильный вопрос. Дело в том, что, значит, в настоящее время, значит, идет все-таки, несмотря на замечания скептиков, и имеет место глобальное потепление, и площадь льдов Северного Ледового океана сокращается. Северный морской путь постепенно в перспективе может быть через длительное летнее время свободен для плавания. Поэтому, собственно, и западные страны, и в частности Китай тоже смотрят на Северный морской путь как на зону своих геополитических интересов. Естественно, Россия не может отдать, упустить эту сферу влияния, и она строит свой ледокольный флот, который у нее является, конечно, самым большим и самым эффективным в мире. А также она построила вот эту вот плавучую платформу исследовательскую, вот, которая, собственно, и будет замещать те станции на льду Северного Ледового океана, которые, собственно, и раньше работали, но в связи с тем, что потепление сейчас стало опасно располагать на льду экипажи и группы этих станций, потому что эта длительность бывает, последняя длительность этих ледовых экспедиций была порядка 4 месяцев. Это мало. А корабль, который построен, который американцы называли безобразием полным, это, значит, имеет такую яйцевидную форму, и он может в течение нескольких лет, двух, как указано, СМИ, лет, находиться в дрейфе, в арктических льдах и, собственно, выполнять функцию, значит, вот этой сельской станции и, собственно, обеспечивать прохождение и подводных лодок по льдам, и по метеорологию для авиации. И, в общем, будет новым направлением в исследовании Арктики.
Вы сказали, что опасаются те же американцы других наших типов вооружений. Я предполагаю, что это гиперзвуковое оружие, в первую очередь, это комплексы «Авангард», например. Ну, конечно, это межконтинентальные баллистические ракеты.
Да, да. Вот гиперзвуковый, значит, это тот «Сармат», РС-28, она будет, сейчас она пока не принята, в этом, видимо, не дойдет до стадии принятия на вооружение, но активно продвигается это исследование, испытание этой ракеты, и ее особенность в том, что она имеет орбитальную траекторию, то есть можно ее запускать не через Северный полюс по своим вероятным нашим противникам, а через Южный полюс, а с юга, значит, противоракетная оборона у нашего, значит, супостата, она отсутствует. И, конечно, это тоже, значит, приведет к, значит, уязвимости Соединенных Штатов. И плюс еще, значит, вот гиперзвуковой, значит, боевой блок, это вообще сделает эту ракету практически неуязвимой и абсолютным даже оружием на ближайшие годы. Вот.
А что касается военно-космических сил, вот я перечислил, значит, бомбардировщики Су-34М. Да. А вот, да, в чем их особенность?
Они, значит, они модернизируются до, значит, поколения 4++, и здесь, конечно, за счет авионики и навигационно-прицельных комплексов, которые обеспечат более эффективное, значит, применение. Но, в частности, здесь можно сказать еще и этот знаменитый истребитель Су-57, который, значит, пока, значит, будет поставлено 4 самолета в 2021 году, но в дальнейшем планируется их, значит, производить 15 машин в год. Ну, что касается вертолетов, то это новейший вертолет B-8. Тут такие буквы.
Да, я тоже сейчас смотрю.
B-8, который будет тоже пойдет на вооружение сухопутных войск для обеспечения боевых действий, значит, соответствующих, значит, объединений и, значит, на поле боя. Дальше что у нас имеется? Значит, Ту-160М-М2, это, значит, с новым двигателем он получает большую дальность действия при меньшем, значит, объеме топлива. То есть радиус действия у него будет порядка 14 тысяч километров, а дозаправка еще больше. То есть вторая жизнь Ту-160 у нас, как говорится, обеспечена. Это прекрасно. Ну и не снимаются с вооружения самолеты Ту-95, которые получают новый комплекс вооружения, навигации и так далее. То есть как носители крылатых ракет большой радиусы действия, они продолжают, значит, в строю быть, потому что современные крылатые ракеты можно запускать вне зоны действия противовоздушной обороны противника, то есть эти ракеты имеют дальность 5 и более тысяч километров, естественно, что все эти самолеты будут в безопасности и доносить их до рубежей пуска, когда можно будет поражать объекты.
средства противовоздушной, противоракетной обороны будут поставлены первые образцы С-500 «Прометей» в армию.
Да,
это пока еще не серийное производство, но тем не менее.
Да, да, первые 5 комплектов, они обладают, значит, не только противовоздушной функцией, но и противоракетной, и на расстоянии там 120 километров, то есть фактически они могут уже на нисходящем участке траектории движения головных частей уже действовать по этим самым, значит, боеголовкам, ну, с той эффективностью, которая обычно бывает. Все вооружения работают на основе законов вероятности, сами понимаете. Ну и кроме того, еще есть С-350 «Витязь», так это будет 4 комплекта. Но он заменит старую проверенную систему С-300. Естественно, что она может пойти также и на экспорт. И здесь это тоже большое достижение наших, значит, военно-промышленного комплекса.
С-350, он еще достаточно продвинутый в плане электроники там и вообще автоматизации, да. Искусственного интеллекта.
Да.
А что вы скажете вот по поводу наземных типов вооружения?
Да, наземных-то тоже довольно большой список. Это, значит, платформа «Армата» Т-14, которая пойдет уже не только как танк, не только под танк, но также и, значит, она пойдет и под ТОС-2, ТОСочку, так, и различные, значит, боевые машины, в частности, на которых будут располагаться зенитно-ракетные комплексы, значит, для борьбы с беспилотниками. Это очень актуально. И защищенная, значит, боевая машина, значит, на платформе «Армата», она, конечно, все-таки сможет, я думаю, обеспечить прикрытие сухопутных войск с воздуха от ударов беспилотников.
Да, насчет беспилотников. У нас-то планируется пополнение вооруженных сил беспилотников?
Ну, пока, значит, этот вот наш «Орлан», да, по-моему, беспилотник, он, конечно, еще находится в стадии разработки и доводки. Но, я думаю, пройдет время, и, конечно, нужен, конечно, широкий спектр беспилотников. Не только стратегические какие-то ударные средства тяжелые, но и вот как турки меняли на поле боя на Горном Карабахе, значит, это они применяли израильские, значит, беспилотники «Камикадзе». Они довольно дешевы, и, конечно, бить микроскопом по колоть орехи — это довольно дорого. И если беспилотник стоит там несколько десятков тысяч долларов, а танк миллионы, то, естественно, конечно, выгоднее применять легкие беспилотники эффективные, типа «Камикадзе», «Хароп», по-моему, вот, израильский, очень эффективно себя показал. Ну и те, которые, вот, «Байкатар», турецкий беспилотник, тоже он показал себя очень хорошо. И действительно, это было открытие, новое слово, введение войны. Что, значит, наши, конечно, сейчас изучают. И надо обеспечивать прикрытие, значит, сухопутных войск на поле боя с помощью зенитно-ракетных и артиллерийских.
Да, эту проблему действительно высветил конфликт в Карабахе. Владимир Васильевич, спасибо вам большое за комментарии. Владимир Корякин, преподаватель военного университета Минобороны России, кандидат военных наук, полковник в отставке, был с нами на прямой связи.